Мы говорим о семье. Последняя наша сессия. Мы попытались за эти несколько сессий, за эти три дня, пятница, суббота и вот сейчас, мы пробуем объять необъятное, мы говорим о церкви. И, конечно же, говоря о церкви, мы касаемся очень разных аспектов ее жизни. И вот эта сессия, она касается практического выражения роли церкви в нашей жизни, в жизни определенной категории людей в жизни, в какой-то степени, в каком-то смысле она касается всех людей, потому что все люди имели, по крайней мере, мать и отца, может быть, кто-то не рос с матерью и отцом, вот, и многие-многие люди, они вступают в брак, у кого-то есть семья, у кого-то она была, у кого-то еще будет. Вот. Есть, правда, и такая категория людей, которые на всю свою жизнь они не создали семьи. Но все-таки этот вопрос касается большинства людей, и поэтому он выделен особенно в Священном Писании, хотя есть несколько слов, несколько мест, касающихся и для относящихся и к синглс, или к неженатым, незамужним. Вот. Но практически в каждом послании есть что-то, относящиеся к мужьям, женам, к семьям, к тому, какой должна быть семья, как ее создавать, что нужно для того, чтобы семья правильно функционировала. И до того, как вместе с вами посмотреть на послание к Ефесянам, мы сегодня именно в этом послании остановимся, посмотрим на ряд истин, которые апостол раскрывает нам здесь. Так вот, до того, как мы это сделаем, я хотел бы коротко охарактеризовать общее отношение к семье. У нас, кстати, ничего не будет сегодня на PowerPoint, все будет только здесь. Вот, поэтому ваши Библии приготовьте, мы будем сегодня активно пользоваться ими. Когда мы говорим о общем отношении к семье, то в мире сформировано два основных подхода. Один тот, которым управляет или под действием которого, влиянием которого находится подавляющее большинство людей. И второй – это тот, о котором говорит нам Священное Писание. В каждой культуре, в каждом обществе сложились определенные традиции, определенные общепризнанные ценности, касающиеся отношения к семье. Если мы посмотрим внимательно, я только в Одессе сейчас проводил специальный семинар о роли закона, о месте закона и роли закона вообще в жизни и в Новом Завете в частности, то мы можем увидеть, что, вы помните, во второй главе послания к римлянам написано о том, что дело закона написано у сердцах людей и совесть их оправдывает или осуждает. Здесь речь идет о том, что у каждого человека от рождения еще заложено общее представление о тех ценностях, которые изначально Богом были установлены. Конечно же, люди, неверующие люди, люди без Бога, они все, чем они занимаются, они подавляют истину неправду. Они подозревают, что эта истина есть, где-то внутри они знают, но они подавляют истину неправдою, пытаясь как-то оправдать свои действия. Так вот, если мы посмотрим на то, как функционирует большинство культур, то большинство культур есть такое понятие, есть понятие верности в семье, в большинстве культур. Даже если люди пытаются найти оправдание, почему кто-то не верен. Ну, например, вы читали «Анну Каренину»? Кто-то читал, наверное, «Анну Каренину» Толстого. Вот. И вот там Толстой рисует такую человеческую дилемму, которая часто, с которой люди сталкиваются. Суть ее в следующем, что ее муж, этой Анны Карениной, очень такой скучный тип, который просто нудный, с ним просто неинтересно, с ним плохо. Вот. И появляется Вронский, который очень интересный, очень привлекательный, и вскружил ей голову, и сам за ней, значит, побежал, и вот таким образом как бы оправдывается неверность. Почему неверность? Потому что там неинтересно, скучно, плохо, а здесь хорошо. Хотя, если вы почитаете роман, то конце концов Толстой все-таки рисует, что это увлечение приводит к трагедии. Это общие культурные, общечеловеческие идеи, которые существуют. Конечно, мы в последнее время живем, здесь наслаивается целый ряд новых элементов развития в обществе, когда неверность все выше и выше поднимается в общем массе, в общей системе моральных ценностей, все выше и выше оправдывается тем, что главной ценностью человека становятся не какие-то внешние принципы, а удовольствие для самого себя. Вот от чего вся эта современная тема с гомосексуализмом, с трансгендерс и все другие современные извращения, которые существуют, они базируются на определенной философии. Эта философия говорит о том, что главный смысл жизни человека в том, чтобы ему было хорошо, в том, чтобы он приятно себя чувствовал. И зачем человеку мучить себя, живя с кем-то, кто скучный и такой нехороший тип, когда он может найти себе получше, он достоин лучшей жизни. Кстати, по этому поводу ваш земляк С.С. Льюис когда-то написал очень интересную статью, которая называлась «Имею ли я право на счастье?». Когда-нибудь найдите эту статью и прочитайте ее. Очень интересно, он освещает именно этот вопрос. Так вот, существует одна общая система, у нее много вариаций, ну, человеческая система. Когда люди сталкиваются с проблемой в браке, то они пытаются ее решать, или проблемы, они пытаются решать, исходя из человеческих инструментов, как ее решать. Я помню, много лет тому назад, лет так, наверное, 40 тому назад, я помню, у нас соседка на улице, вышла замуж, вот, и через несколько месяцев, через какое-то время идет по улице, плачет к маме, жалуется, меня мой муж там или побил, или обидел, что-то там он с ней сделал. Вот, ее мама встречает ее у калитки, разворачивает ее и говорит: знаешь что, дорогая, иди, пожалуйста, и учись его любить. Это неверующие люди. Вот возник конфликт, проблема возникла в семье. Вот как ее решает, ну, в данном случае это неверующая женщина, исходя из своей традиционности. Ее так научила ее мать, и так вот они и жили. То есть там нет Библии, там нет Святого Духа, там нет каких-то других инструментов, вот просто по традиции так решают. Сегодня, как я уже упомянул, сегодня мы живем в другой системе ценностей, и когда возникают традиции, то, вернее, проблемы, то, скорее всего, их решают или же разводом, или же психологи прибегают к помощи разных психологов, которые как-то консультируют, как-то пытаются договориться с людьми, составить marriage contract или какие-то инструменты, как помочь им все-таки, ну, жить вместе. Так вот, это то, что в мире происходит. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит в церкви. Когда мы говорим о браке в церкви, мы имеем дело с двумя людьми, которые грешники, то есть они не ангелы, они имеют недостатки. Если это настоящие верующие люди, это прощенные, искупленные Христом, но все-таки люди, которые несовершенны. Люди, у которых есть их греховная природа, их плотская составляющая. Люди, которые продолжают своими неточностями и несовершенствами делать неудобной жизнь других, причинять другим неудобства, боль, напряжение и так далее. Теперь посмотрите, что получается. Когда люди женятся, особенно в нашей современной культуре, когда все так красиво расписано, люди вообще представляют... Сегодня люди живут как короли. Если посмотреть на те удобства, люди ездят на машинах, у королей никогда таких не было. Оно были телеги эти, пусть самые даже мягкие их кареты, они не были такие мягкие, как сегодня элементарный автомобиль, который может себе позволить, ну, практически любой человек на Западе. Вот, водопровод, горячая вода, газ, там все удобства есть. Кондиционеры, все есть, все удобства. Как короли люди сегодня живут. Добавьте к этому еще массовую пропаганду, рекламу, которая говорит о том, что ты достоин всего лучшего, ты достоин самых хороших условий и благ твоей жизни. Добавьте сюда еще иллюзорные представления, которые люди получают из фильмов, и не только из фильмов, а еще из Инстаграм, Фейсбук, куда люди выставляют лучшее, что у них есть. И поэтому в сознании молодого человека или девушки рисуется такая картинка. Но если не полностью сказочная жизнь, то что-то, ну вот где-то близкое к сказке. Ну и потом, когда они поженились, то вот начинается сказка. И в этой сказке бывают иногда такие... Она иногда похожа на фильм ужаса. То есть не все так гладко, не все вот так совершенно. И очень часто христиане, попадая в такие условия, они не знают, что делать. Они абсолютно не подготовлены к тому, чтобы правильно к этому относиться, правильно подходить. И чаще всего... Я, опять-таки, как пастор, имею дело со многими людьми, очень многими людьми. Чаще всего, когда люди говорят, вот или понимают, есть проблема, чаще всего ее пытаются решать теми же самыми методами, которыми решают ее люди неверующие. То есть они опираются или на традицию, в лучшем случае, как вот та женщина, которая разворачивает свою дочь и говорит, знаешь что, иди ее, учись его любить. Или на традицию опирается. Или же они обращаются к какой-то психологической помощи, какого-то типа психологии. Причем сегодня я не обращал внимания, здесь не помню, я не видел на вашем книжном столе ничего подобного, но сегодня в среднестатистический христианский книжный магазин зайдите, и вы там обнаружите огромное количество книг, которые просто представляют психологические версии для решения различных духовных проблем, в том числе и проблемы взаимоотношений семьи. Так вот, когда Бог создал брак, когда Бог создал людей, Он знал, что будет грехопадение. Он знал, что люди будут находиться в таких условиях, в которых решение вопросов брака будет связано с определенными сложностями. И поэтому Он предусмотрел Божьи методы правильного создания семьи и правильного развития семьи, правильного ремонта, как ремонтировать те сферы, в которых не очень получается. Бог заложил этот механизм сразу, с самого начала. Наша задача заключается в том, чтобы знать этот механизм и научиться им пользоваться. Я сразу скажу вам, что очень многие люди не могут им пользоваться, потому что, чтобы эту проблему решать, для этого нужен системный подход к жизни. Я вам приведу такой простой пример. Я когда-то учился играть на скрипке. И с самого начала мой учитель, который преподавал мне, он говорил, знаешь что, Алексей, тебе самое главное, что нужно научиться, это правильно поставить руки. Если вы когда-то пробовали держать скрипку, то скрипку удобнее держать вот так, чтобы гриф лежал вот здесь на ладони. Ее удобнее держать так, устойчивее. В этом возникает проблема. Когда ты держишь скрипку вот так, ты не можешь дотянуться пальцами туда, куда нужно. Пальцы твои ограничены. И поэтому преподаватель учит держать скрипку вот так. Вот ты держишь ее вот этими двумя пальцами, она вот так стоит, или даже вот так. И поэтому твои пальцы свободны, ты можешь потом научиться играть. Так вот, для того, чтобы научить играть того человека, кто вот так держит скрипку, есть только один метод, ему нужно переучиться ее держать. Если он не достает какую-то ноту, ты не сможешь ему помочь. Очень подобные вещи, что-то подобное происходит в семье. Когда христиане заложили неправильное общее отношение к семье, то вы им хоть сколько говорите, слушай, нужно прощать, слушай, нужно терпеть, слушай, нужно здесь поступать вот так, там поступать по-другому. Для него это или для нее это слова на иностранном языке. А точнее, он слышит, он понимает их значение, этих слов, Но вот практического применения в своей ситуации он не видит, она не знает, как это практически работает в его или в ее ситуации. Вот почему, подходя к этим вопросам, нам нужно смотреть на общую систему, как Бог ее видит. Если вы еще не создали семью, будете создавать, или если вы на раннем этапе создания семьи, то у вас есть все для того, чтобы правильно подойти к ее созданию с самого начала. Если вы уже создали семью, и вы сейчас сталкиваетесь с какими-то сложностями, то вам нужно вернуться снова к началу, для того, чтобы посмотреть, каким образом нужно сформировать правильный подход. Итак, послание к Ефесянам. Итак, послание к Ефесянам. Мы посмотрим на послание к Ефесянам, и в этом послании, это послание о церкви. Центральную роль, центральное место занимает церковь. Вы помните конец первой главы. В конце первой главы написано, сказано о Христе, о том, что Бог поднял Христа превыше всего, 21 стих. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, здесь ничего не будет на экране. Вот, во всяком случае, этих мест не будет точно. 21 стих 1 главы, здесь сказано следующее. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». И вот дальше апостол говорит о том, каким образом эта церковь, о которой здесь говорится, каким образом она создается, как Бог создает эту церковь. И это чрезвычайно важно. Мы говорили об этом подробно в нашей первой сессии. Здесь апостол говорит об этом же несколько с другой стороны. Первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть, смотрите, здесь представлено описание характера, жизни каждого человека, который произошел от Адама. Все люди, которые не знают Иисуса Христа, не познавшие Иисуса Христа, все люди характеризуются духовной мертвостью. Они духовно мертвы. В чем выражается духовная мертвость? Послушайте, как он говорит здесь. Во-первых, вы некогда жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть люди живут, исходя из того, что принято в окружающем их мире. The world around them conditions them. То есть он определенным образом формирует их мышление, их ценности и так далее. Это первое. За миром здесь стоит написано «по воле князя, господствующего в воздухе». За миром стоит дьявол, который использует эту систему мира. Второе, что здесь сказано, он, этот князь мира, князь, господствующий в воздухе, он, этот князь, действует в сынах противления. Это вторая проблема мертвого, духовно мертвого человека. Первая проблема – это то, что он ориентируется на ценности мира, которые его окружают, первое. Второе – по своей натуре, по своей природе. Это он является человеком, противящимся Богу, он утверждает самого себя. В этом отличие всякого грешного человека. И есть третья еще проблема. Третья проблема в третьем стихе. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». То есть, если первое, главной управляющей силой является мир, который вокруг, ориентир. Дальше, главная характеристика личности человека – это его утверждение себя и, естественно, противление Богу. И третье – главная тональность, которой движим, или мотивация, которой движим человек, это удовлетворение своих собственных желаний, причем, или похотей. Причем он разделяет их на две части. Посмотрите, вторая половина третьего стиха. «Исполняя желания плоти и помыслов», то есть это желания, связанные с физическим, с биологическим удобством. И второе, желания, связанные с интеллектуальным удовлетворением интеллектуальных каких-то запросов. В принципе, это римское хлебоизрелище. В
принципе, сегодня это секс, комфорт и видеоигры, и surfing the internet, и фильмы, которые люди смотрят. То есть человеку нужно удовлетворение, хорошо есть, сладко пить, ему нужно сексуальное удовлетворение, ему нужен комфорт для его тела. Это одна сторона. И вторая, ему нужно удовлетворять свой интерес. Смотреть фильмы, слушать музыку, какие-то инструменты, которые его ум, плоти и помыслов, удовлетворяя, исполняя желания плоти и помыслов. То есть человек фактически является рабом. Его наивысшей ценностью является исполнение своих собственных желаний. Здесь только разница заключается в том, что у одних людей, у одной категории людей один тип желаний, у других людей другой тип желаний. И они спорят друг с другом: «О, у меня желания благородные», другой: «Нет, у тебя желания более примитивные», а у третьего вообще наркоман какой-нибудь, которому желание только у колодца. Но все они являются рабами своей плоти и помыслов, только разный тип. И они друг с другом спорят, у кого лучше и у кого правильнее. Таким образом, смотрите, все люди имеют эти три проблемы. Когда человек верующий приходит к Богу, в этот момент место мира, который управляет человеком, должен занять Господь и Его Слово. Второе, противление должно смениться смирением. И третье, его эгоизм, или так, как его наивысшая ценность удовлетворения своих собственных желаний, должно уступить место готовности жить для других. Понимаете, да? Вот что написано в 4 стихе. «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, и оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть речь идет о том, что Бог через Иисуса Христа, Он приходит в жизнь человека, Он оживляет человека, и Он работает в человеке. Посмотрите, пожалуйста, 10 стих этой же главы. «Ибо вы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, когда Иисус возрождает человека, когда Бог через жертву Христа посредством Духа Святого возрождает человека, то Он разрушает вот эти оковы рабства, Он впрыскивает человека, Он дает ему новую жизнь, нового человека. Новый человек рождается с новыми ценностями. Проблема только заключается в том, что этот человек еще несет в себе, продолжает нести в себе остаточное явление своей греховной природы. Вот почему в конце этой главы, 22 стих, мы читаем следующее, это 2 глава послания к Ефесянам, 22 стих, мы читаем следующее: «На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть на этом фундаменте Дух Святой встраивает нас в Его Церковь. Что это значит? Это значит, что Дух Святой последовательно и настойчиво работает над нашим освящением. Что это такое? Он освобождает нас от всех вот тех остаточных явлений, когда мы продолжаем ориентироваться на мир вокруг нас, когда мы продолжаем утверждать свое собственное «я», сыны противления, и когда мы продолжаем жить с тем, что наивысшая ценность – это удовлетворение наших собственных желаний. Дух Святой работает именно над этим. В 3 главе он опять молится, в 14 стихе он говорит: «Я прошу Господа», 16 стих, «да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке», то есть чтобы Дух Божий больше и больше наполнял верующего человека, чтобы он приносил свое отношение к Богу и к окружающим людям. Вот. И вот в 4 главе он приходит к очень интересному элементу. 17 стих, 4 глава, 17 стих. «Поэтому я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали так, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Очень интересно. Он обращается к верующим людям. Так, да? К верующим людям. И обращаясь к верующим людям, он говорит, чтобы вы более не поступали. То есть это предполагает, что они сейчас на данный момент еще поступают так, как поступают прочие народы. Это очень важный элемент. По-английски, как там, Эля, написано у тебя? Это стих 17. That you walk no longer as Gentiles also walk. No, walk no longer, это значит, что они на данный момент, they still walk. Они продолжают поступать так, как поступают прочие народы. И он говорит им, вот я вам говорю сейчас, чтобы вы не поступали более, как поступают прочие народы. То есть речь идет вот о чем, что это верующие люди, но еще они несут в себе, продолжают нести в себе. Что они несут в себе? То, что они получили из окружающей среды. Причем это очень интересно, вот в эмигрантских церквях это особенно видно. Здесь собрались разные люди, молдаване, болгары, украинцы, русские, армяне я здесь вижу, грузинов сегодня встретили. Даже если вы возьмите русских, одни жили в одной стороне России, другие в другой стороне России. Одни в одном типе традиций формировались, другие в другом типе традиций формировались. То есть самые разные культурная среда, которая сформировала этого человека. Плюс к этой культурной среде добавляется его собственное «я», утверждение самого себя, это дух противления. Второе, к нему еще добавляется то, что самой главной ценностью этот человек видит удовлетворение своих собственных желаний. Вот это элементы мертвости духовной, и о них говорит апостол. Он говорит, я теперь заклинаю Господом. То есть он призывает здесь все, что только возможно призвать, чтобы вы более не поступали. Перестаньте жить, руководствуясь этими тремя вещами. Ну, это, конечно, очень сложно. Это очень сложно. Если люди привыкли так как-то поступать, то ему очень сложно поступать по-другому. Мне приходилось иметь дело с разными людьми. Например, в одной семье они будут экономить на всем, чтобы один раз в отпуск поехать в год. А другие нет, они всегда хорошо покушают. И вот муж с одной семьи, жена с другой семьи. И вот попробуйте построить. Это практика. Здесь уже мы не говорим о духовных каких-то вещах, мы говорим вот о практическом, куда потратить зарплату, которая есть, которую заработали сегодня. И ее, к сожалению, не хватает на то, чтобы и кушать все, что хочешь, и ездить отдыхать сколько хочешь. Им нужно решать. Он привык ее решать так, эту проблему, она привыкла решать ее по-другому. И поэтому они, ну, где-то пока еще любовь и розовые очки, вот, все еще, все хорошо, вот, а потом где-то они начинают ощущать себя ущемленными. А почему, по-твоему? Почему ты меня не докармливаешь? И вчера, и прошлую неделю, и прошлый месяц я хотел вот этого купить, а ты не купила, и в конце концов ему трудно это понять. Я привел этот пример, но таких ситуаций тысячи. Тысячи ситуаций, самых разных вопросов, которые иногда трудно уловить. Иногда нам, пасторам, приходится много времени провести, чтобы докопаться до сути, где же, в чем же вот это разногласие, которое возникает у людей. Вот, как я уже сказал, культурная среда определенная, плюс еще мое собственное «я». Почему всегда по ее? Ну почему всегда так, как она? А я кто здесь? Вот это просто вопрос человеческого «я». Здесь даже не проблема в том, в отпуск ехать или хорошо есть. Это проблема уже не в сути происходящего, а проблема в ущемленном «я». В том, что человек чувствует себя очень плохо, если это все время так, как она, или все время так, как он. Или же элементарное желание наше. А я хотел бы этого, а я хотела бы этого. То есть мы продолжаем это нести с собой, верующие люди. Вот апостол обращается здесь к этим людям и говорит: «Я вас заклинаю Христом Богом, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своей». Он объясняет. Они помрачены в разуме, с ними все понятно. Они отчуждены от жизни Божией. У них и нет этой жизни, у них нет доступа к жизни. По причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дошедшие до бесчувствия, предаются распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вы познали Христа, поэтому у вас есть другой тип жизни. У вас есть другой вариант, как жить. Дальше описывает, дальше он говорит, смотрите. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как в истине в Иисусе. Чему же научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть он говорит о том, что нам, верующим, спасенным Иисусом Христом людям, нам нужно взять и практически в каждой ситуации нам необходима сознательная перемена, сознательный отказ от старой реакции, от старого подхода. И нам нужно сознательное обличение, то есть сознательно нам нужно одеть на себя или сознательно облечься в правильный подход в каждой ситуации. И он приводит ряд примеров. Например, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Или же 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания. То есть, если в мире люди говорят то, что вот на данный момент вырывается из его уст, как наиболее подходящая реакция, то теперь, он говорит, в данной ситуации ты откажись от привычной реакции в данной ситуации. И вместо этого ты найди, что ты можешь сказать, как ты можешь прореагировать в данной ситуации, чтобы твое слово не разрушало, а созидало этого человека, назидало душу. То есть, заметьте, это конкретный процесс. И он говорит, никакое гнилое слово, конкретный процесс – внутреннего подчинения или переподчинения себя из плотской или из рабства плоти в подчинение рабству Иисусу Христу. То есть ты тренируешь себя приобретать новые навыки, которые исходят из Иисуса Христа. Или 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Заметьте, он еще раз подчеркивает «всякое». Во всех ситуациях, по любому поводу, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, всякая форма злобы, да будут удалены. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть он говорит о том, что это процесс подражания Христу. Это процесс роста в Иисусе Христе. Он говорит о том, что как Бог, кого нужно прощать? Прощать нужно того, кто против тебя что-то сделал плохое, кто виноват. Тех, кто хорошо с вами относится, их прощать не нужно. Они, все нормально там. Вот. А вот если человек неправильно поступил, вот здесь он говорит, Бог во Христе вас простил, и вы же продолжаете поступать неправильно, он продолжает вас прощать. И вот как Бог во Христе вас простил, вот точно так вы будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. То есть он объясняет на практике, как вот этот процесс оставления духовной мертвости или, так скажем, последствий духовной мертвости, следов, остатков духовной мертвости, которые еще в нас живут, как это практически происходит. Итак, это 4 глава. Заметьте, мы начали со 2 главы. Первое, что нужно для эффективной семейной жизни, если вы хотите, привыкли записывать пункты. Первое, что нужно для этого – рождение свыше. Первое, для этого необходимо знать Иисуса Христа Господом. Принятие Иисуса Христа Господом и Спасителем. Нужно признать, что Иисус Христос – мой Господин. Второе, что нужно, то, о чем мы говорили в 4 главе, нужен процесс, реальный процесс уподобления Христу. Как я уже сказал, люди, христиане, у которых возникают проблемы, они приходят к пастору. Чаще всего они приходят, если приходят к пастору, чаще всего муж надеется, что пастор исправит жену, жена надеется, что пастор исправит мужа. И они заживут, и все будет хорошо. Чаще всего ожидаются какие-то внешние поверхностные изменения. Но когда мы соприкасаемся с любой сложной ситуацией, она всегда уходит своим корнем. Первое. Возможно, что человек даже не стал христианином. По-настоящему. Христос не стал для него или для нее господином жизни. Причем при этом может быть так, что человек в церкви с детства, но не стал христианином. Покаялся, принял крещение, но Христос никогда не стал для него или для нее господином жизни. С этим человеком сколько ни говори, бесполезно. Этому человеку можно помогать ровно столько, сколько любому неверующему. То есть, может быть, он на психолога прореагирует, может быть, на традицию какую-нибудь, может быть, разойдется. Больше нету инструмента, потому что этот человек не признал Иисуса Христа господином жизни, и он не преображает свое сознание. У него что-то вот было где-то заложено в самом начале жизни, и он или она считает это самой наивысшей ценностью и не желает свое «я» сокрушить. И вы здесь, вы скажете, слушай, нужно смиряться. А для него или для нее это абсолютно как с другой планеты понятие смиряться. А что это мне смиряться? А он? Он пусть смиряется. Вы что, меня видите, а его не видите? Вот такие примерные вещи можно услышать на семейных консультациях. И в этом случае сразу же возникает вопрос, а знает ли этот человек Бога? Вот сегодня мы говорили и вот пели сегодня о том, что, помните, 66 глава книги пророка Исаии, «А вот на кого я презрю, Бог говорит, на смиренного и сокрушенного духом, на топящего при слове мое». Вот почему тем, кто еще не женат, не замужем, самый лучший совет, который есть, ищите богобоязненную невесту или жениха. Люди, которые боятся Бога, это корень всего. Все остальные вопросы, это дело уже дополнительно, это добавок, это бонус. Все остальные вопросы. Беда заключается в том, что очень часто люди, увлекаясь бонусами, не смотрят на основу, на сердцевину. И по этой причине потом, когда люди пытаются что-то лечить, пытаются что-то изменять, невозможно. Это первое. Второе, то, о чем мы читали в 4 главе, это преображение в образ Иисуса Христа. Если возникает проблема, то нужно вернуться и этим людям помочь преображаться в образ Иисуса Христа. Я вам приведу такую еще сравнение, чтобы яснее понимать это. Когда человек приходит к врачу и говорит, у меня кашель. Хорошо, ему дали таблеток каких-то там, антигистамин какой-нибудь, который просто у него кашель подавляет. Просто внешний эффект. В надежде на то, что организм поборет. То есть лекарства, которые борются с симптомами, не с самой проблемой. Немножко подавили симптомы и в надежде, что иммунная система, она укрепит организм, он преодолеет эту проблему. Но если человек приходит с кашлем каждую неделю к врачу. Если он приходит год с кашлем, то врач говорит, слушай, тебе это не поможет уже. Тебе нужно какое-то радикальное переустройство подхода вообще к жизни. Что-то с твоим организмом не так. Тебе нужно или климат поменять, или, может быть, тебе нужно какую-то терапию, которая бы укрепляла твою иммунную систему, или тебе нужен проверить, может быть, у тебя там что-то с кровью или с чем-то еще, там у тебя есть какие-то проблемы. То есть, когда мы подходим к таким вопросам, то здесь уже серьезный процесс лечения. И вот это то, что, с чем мы сталкиваемся в семьях. Когда мы подходим и когда мы видим, что в семье есть проблема, понятно, у всех случаются проблемы. У всех, и ты можешь подсказать что-то, ты можешь как-то помочь немножко, и смотришь, оно выровнялось, и оно пошло дальше. Но если люди не вылазят из проблем, это говорит о том, что где-то сбито что-то в центре. Первый вопрос, я уже сказал, возможно, не рожден свыше. Второй вопрос, возможно, что человек не имеет постоянного практического навыка уподобления Христу. Если человек постоянно не занят уподоблением Христу, отображением Его в своей жизни, то для него более естественно будет не прощать, чем прощать. Для нас это более естественно, не прощать, чем прощать. Или, если вы воспитаны в определенной традиции, то вы будете действовать в соответствии с вашей традицией. Вот это в вашей традиции прощает, а вот это нет. И вы не избавитесь от этого. Почему? Потому что вы не подвергли вашу традицию, вы не подвергли ее трансформирующему действию Божьего Духа, уподоблению Христу. Так это две вещи. Третья вещь, которую мы встречаем в пятой главе, опять у меня нет времени останавливаться на начале пятой главы, там есть несколько очень интересных стихов, но мы сразу сфокусируемся на 18 стихе, на второй части 5 главы. В 18 стихе, или давайте посмотрим с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. То есть он опять обращается к верующим людям и опять говорит, что у них есть опасность поступать, как поступают неразумные. В чем заключаются вот эти практические поступки, как мудрых? 18 стих, он говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Я остановлюсь сейчас на этом стихе пока. Очень точное сравнение, которое приводит здесь апостол, сравнение, связанное с природой действия алкоголя. Когда люди принимают алкоголь, то алкоголь – это одно из веществ, которое очень быстро впитывается в стенки желудка и кровью разносится буквально до каждой клетки организма. Поэтому смотрите, что получается. Алкоголь проникает в каждую клетку организма и берет каждый орган под свой контроль. Вот почему у человека движение неточное становится. Вот почему человек там у него может в глазах двоиться, если уже сильно. Вот почему человек, он реакции замедляется. Потому что алкоголь берет под контроль его тело. Он говорит, не делайте этого. Не ищите. Алкоголь принимает для радости. Его принимает для того, чтобы каким-то образом, отключившись от реальности, наполниться другой реальностью и таким образом почувствовать себя немножко свободнее. Он говорит, вместо этого не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. То есть он говорит о том, чтобы позволить Духу Святому проникать, вот подобно как алкоголь в каждую клетку тела, вот подобно этому позволить Духу Святому, чтобы он брал под свой контроль каждый орган, каждую сферу нашей жизни. То есть, посмотрите, если мы говорим первое условие – это рождение свыше, второе – общий духовный рост в уподоблении Христу, то третье – это практическое исполнение Святым Духом в каждой конкретной ситуации жизни. Он описывает, как это происходит. Посмотрите, здесь после повелительного глагола «исполняйтесь Духом» есть четыре деепричастия, четыре характеристики, как это исполнение происходит, четыре объяснения того основного глагола. Вот в чем оно заключается. Исполняйтесь Духом как? Назидая самих себя или друг друга. Чем? Псалмами, словословиями и песнопениями духовными. То есть первая часть, она связана с тем, что нам нужно позаботиться о том, чтобы наше сознание регулярно получало пищу, которая назидает наш ум, причем наш внутренний человек. Причем, посмотрите, очень интересно, здесь сказано «назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными». Дело в том, что музыку мы запоминаем намного быстрее. Я не встречал людей, которые бы после собраний выходили и повторяли бы строчки из моей проповеди. Не встречал таких. Но я встречал многих и сам неоднократно это делал. После собрания я выхожу, у меня какая-то строчка из песни, которую мы пели, осталась в уме, и я ее продолжаю напевать. Это говорит о том, что музыка, она несет в себе большую силу впечатлить сознание. Вот почему он говорит о том, что это чрезвычайно важно, что мы поем и что мы слушаем. Чрезвычайно важно, что мы впускаем в свое сознание, чему мы позволяем формировать наш внутренний мир. Это первое. Второе, о чем он говорит, «пая и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть, когда человек наполняется назидающим словом, песнопениях, словословиях, песнопениях духовных, псалмах, внутри его создается условие, когда он начинает, Бог начинает его радовать. Он начинает радоваться о Господе. Мы вчера с Сашей ехали в машине, и он говорил о том, что это далеко не все люди восхищаются церковью. Хоть церковь – это самое славное, но большинство людей не восхищается церковью. Вот горами восхищаются или музыкой. Правда, есть такие люди, которым горы не интересны, они ими не восхищаются. Есть, которым музыка, у них нет интереса к музыке или чутья к музыке, и они музыкой не восхищаются. Вот точно так. Причина, почему люди не восхищаются Богом, не радуются Нем, не наслаждаются им, заключается в том, что утерян первый элемент, что они исполняйтесь Духом, это значит уступайте действию Божьего Духа, который работает над вами. И первое, что Он побуждает к тому, чтобы вы назидали. Второе, как по мере того, как это происходит, человек приобретает способность воспевать Господу в сердце. Радоваться о Господе. Третье, 20 стих. «Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодаря и за то, что есть возможность поехать в отпуск, и за то, что нет возможности поехать в отпуск. И за то, что есть возможность хорошо кушать, и нет возможности хорошо кушать. Заметьте, как он приходит к практическим вещам. То есть, когда человек исполняется Духом Святым, когда он назидает свое сознание, свое сердце Божьим Словом, когда он радуется о Господе, то тогда он имеет естественную способность благодарным быть в каждой ситуации. Друзья, благодарные люди, всегда с ними приятно. Правда, не все люди это так видят. Я как-то с одной женщиной пожилой разговаривал. Ну и что-то мы коснулись того, что вот старики часто бурчат, у них часто какие-то, не только старики, а люди, многие ропщут. И мы вспомнили одного человека, который уже достаточно пожилой, уже ему тогда было за 80, сейчас ему уже больше 90, еще жив, еще так шевелится очень активно. Вот. И я как-то напомнил этого человека, назовем его Иван Иванович, его по-другому зовут. Она говорит, что Иван Иванович, он всегда доволен, как будто это его недостаток. Он или требований к жизни нет, или вкуса жизни нет, или неизвестно что еще, он всегда доволен. Вот в этом-то и суть, по мере того, как человек наполняет свое сознание назидательной силой Божьего Слова, по мере того, как он учится радоваться о Господе, это дает ему способность быть благодарным Богу за то, что есть сейчас. Почитайте, пожалуйста, «Плач Иеремии» есть такая книга. В третьей главе он описывает ситуацию, в которой Израиль был подвержен жесточайшему нападению вавилонского войска. Все было уничтожено, стариков убили, молодых людей увели в плен, женщин взяли в рабыни, изнасиловали, город разрушили, все буквально в руинах. И этот человек, он описывает свое состояние как тяжело страдающий человек. И потом он в определенной точке говорит: вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. И он начинает говорить: по милости Господа мы не исчезли. Он начинает видеть, за что можно благодарить Бога даже в этих обстоятельствах. Итак, мы говорим о трех процессах, которые сопутствуют исполнению Духом. Первое – это назидание. По мере того, как человек назидает свою душу и душу других людей вокруг, он приобретает способность радоваться о Господе и Его славе. Это дает ему способность, практическую способность быть благодарным за все. И потом становится возможным четвертое. Четвертое, посмотрите, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это практическое действие Святого Духа в сердце человека. Что значит повинуясь друг другу? Повинуясь друг другу, это значит, ставя интересы человека, который рядом с тобой, выше тебя. И вот только после этого, и сразу после этого, апостол Павел переходит к теме семьи. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Друзья, проблема наша, проблема христиан, проблема христианских семей, заключается сегодня не в том, что жены не знают, что нужно повиноваться мужьям. Как мне кажется, во всяком случае, в русских еще церквях, на каждом богослужении, вернее, на каждом бракосочетании читают или этот текст, или текст из 1 Петра 3 глава. Проблема не в том, что не знают. Проблема в том, что по каким-то причинам не делают это. По разным причинам. Некоторые просто не уделяют этому внимания. А у меня мама все время руководила жизнью. И поэтому дочь выросла, и она вполне естественно, она по-другому и не знает. Она всегда так жила. Слышали эту историю? Муж приходит домой кулаком по столу. Кто в доме хозяин? Выходит. И так тоже хозяин. А что, спросить нельзя? То есть, ну, к сожалению, для многих христиан, ну, по-другому нету. Они просто не знают по-другому. Что можно по-другому? И вот приходишь к такому человеку и говоришь такой жене: слушай, Валя или Галя, слушай, мужу повиноваться нужно. А для нее это совершенно нереально. И она даже сказала, она даже кивнула во время бракосочетания, она кивнула: да, обещаю. Сама не знаю, что обещает. Ну, все обещают. Скажешь, ну что, расскажешь, не обещает. Ну, некрасиво как-то, неудобно будет. Сказала: обещаю. А дальше уже как получится. Дальше уже живет как получится. И вот приходишь к такому человеку, или же служители, или же люди со стороны смотрят и говорят: ну какая непокорная женщина. И здесь бесполезно говорить, стыдить, ругать. Ничего не поможет. Этому человеку нужно вернуться вот туда назад, признать, является ли Христос Господином. Первое. Второе. Есть ли процесс преображения в образ Иисуса Христа? Второе. И третье, есть ли практическое действие исполнения Духом Божьим? Почему? Потому что только когда человек исполняется Духом Святым, только тогда для этой женщины повиновение будет радостным. Оно будет приятным. Причем оно не зависит от того, как муж себя ведет или насколько он продвинутый. Чаще всего люди думают, ну, если бы у меня был вот такой вот, как у Вали, я бы ему повиновалась. А мой, ну, что с него возьмешь, недотек. То есть люди находят себе объяснение, почему они имеют право не исполнять то, что здесь написано. И если ты придешь, заметьте, повеление женам повиноваться мужьям написано только в конце 5 главы послания, не в 1 главе. Почему? Потому что для этого нужен был духовный процесс, определенный фундамент. Если этот фундамент заложен, если это развитие есть, вот тогда сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим. И это будет возможным вполне. Почему? Потому что если человек назидает свою душу псалмами, славословиями и песнями духовными, если он, и это его сокрушает и смиряет всегда, если он или она радуется о Господе, поя, воспевая в сердце Господу, если он или она благодарит, если она благодарит Бога за мужа, за то, что есть, ну, хоть какой амор. Не звезда, конечно, но хоть какой, но мой. Видит в этом благо от Бога. То тогда для нее повиновение, то, чтобы поставить интерес мужа, его роль, его место выше своего собственного интереса, для нее это будет радостным делом, приятным делом. Она будет молиться Богу об этом, искать этого. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Заметьте, очень интересно, мотивация везде одна. В первом случае жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Очень точно. Вы посмотрите на любую жену, измерьте уровень ее повиновения мужу, и я вам скажу, какой уровень ее повиновения Господу. That's it. Это не просто так. Если у жены проблема с повиновением мужу, у нее проблема с повиновением Господу. Это внутренняя непокорность сердца, которое не было никогда, или, может быть, в данном случае, не имеет этого навыка, этой практики внутреннего радостного повиновения Господу. И посмотрите, как мужу сказано, та же самая мотивация. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То же самое. То есть Библия не оставляет места ни для феминизма, ни для мужского шовинизма. Общество попадает в одну сторону или другую сторону. Долгое время культура мужского шовинизма, то есть фактического доминирования мужчин над интересами женщин, она сменяется в последние десятилетия усиленной борьбой женщин завоевать свои права назад. И таким образом появляется феминизм. Библия не оставляет места ни для одного, ни для другого. Бог создал разными мужчину и женщину, Он создал разные функции у мужа и у жены, и поэтому их просто так прийти, взять вот так, мирись, мирись и больше не дерись, не поможет. Для этого нужна системная перемена внутри. Для этого нужно, чтобы Дух Святой производил свою работу в сердце и одного, и другого. Очень интересно, он говорит здесь, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее». То есть речь идет вот о чем. Христос возлюбил церковь. Написано, Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешными. Христос возлюбил церковь не тогда, когда Он уже в славе своей. Он возлюбил церковь с ее недостатками. И Он, написано, отдает себя, то есть он унижает себя, отказывается от своих интересов. Ради чего? Ради того, чтобы помочь ей, чтобы она была свята и непорочна, чтобы представить ее себе славную церковью. Вот это ответственность мужа. Ответственность мужа не в том, чтобы поставить свои интересы выше и жене читать лекции. Ты здесь не так, ты вот здесь не так, ты вот здесь в пятнах и здесь в пороках. Совсем другой подход. Он отдает себя, он отказывается от своих интересов, он берет на себя этот труд такой тщательной и настойчивой работы, которую он делает для того, чтобы Бог освещал сердце этой женщины, этой христианки, которая рядом с ним. Причем очень интересно, чтобы представить ее себе славную церковью. Результатом такого подхода будет благословенный брак и благословенные отношения. Ну, для этого нужно самопожертвование. Для этого нужно то, о чем сказал Иисус Христос. Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Заканчивает апостол эту тему. В 32 стихе говорит очень важное утверждение. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Дело в том, что Бог сотворил брак так, что он является отражение взаимоотношений или иллюстрации взаимоотношений Христа и Церкви. Отношения мужа и жены являются иллюстрацией отношений Христа и Церкви. Поэтому у каждого христианина или каждая христианка, которые в браке, на них лежит еще и дополнительная ответственность. Первая ответственность – сделать свой брак счастливым. И вторая ответственность – это возможно сделать только тогда, когда он сделан будет правильно. И тогда он будет для окружающих людей хорошим указателем на Иисуса Христа и его церковь. Я думаю, друзья, читая эти тексты, мы можем вывести для себя очень ясную картину, что Иисус Христос имеет в виду очень конкретный принципы, конкретный подход, который может сделать счастливой христианскую семью. Все, что нам нужно сегодня, нам нужно посвятить себя. Нам нужно реальное, конкретное посвящение Божьему пути созидания нашей семьи. И если у вас уже есть семья, это касается вашей семьи. Если у вас еще нет ее, вот тогда, когда вы будете ее строить, вот это то, что вам нужно, чему вам нужно посвятить самих себя. С самого начала помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за эту возможность еще раз посмотреть на Слово Твое, касающееся вот теперь вопросов семьи, взаимоотношений, жизни нашей. Благослови нас, Господи. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, прошу Тебя за семьи наши. Благослови каждого мужа и каждую жену. Дай, Господи, им большой любви к Тебе, дай каждому из них этих навыков практического возрастания в познании Тебя, практического исполнения Духом Святым, чтобы сердце каждого христианина и христианки преображалось Тобою, чтобы Дух Твой по-настоящему действительно изменял внутреннюю суть и наполнял каждого человека, устремляя к Тебе, к водительству Твоему. Благослови, Господи, каждую семью в этой церкви, всех, кто здесь присутствует, тех, кто еще не создал семью. Господи, помоги им. Помоги сформировать правильный подход, чтобы все эти вопросы, они решались в послушании Тебе и во внутреннем сердечном поклонении Тебе. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.